Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры, наши уважаемые радиослушатели! Поздравляем вас с наступившим Днем памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Мы принимаем ваши вопросы, и вы можете их задавать в прямом эфире старшему священнику и духовнику Алексеевской женской обители протоиерею Артемию Владимирову. Здравствуйте, батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Приветствую вас, дорогие друзья!
У микрофона ведущая Елена Путинцева, за режиссерским пультом Ирина Моисеева. Я напомню телефон, по которому вы можете нам звонить и задавать вопросы. 959-59-39, код Москвы 495. Короткий номер для смс-сообщений 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера». Пятую неделю по Пасхе Святая Церковь воспоминает беседу Спасителя с самарянкой. Перед иудеями, хорошо знавшими Писание, Господь совершал множество чудес, но они не все уверовали и требовали знамени. А самарянка, которая не знала Священного Писания, сразу уверовала в истинного Бога. Батюшка, почему так произошло?
Тайна. Действительно, это непостижимая тайна, как человеческая душа вдруг постигает, что с ней беседует Творец неба и земли. И в то время, как многие гордые, кичащиеся своей мнимой чистотой фарисеи, законоучители, смотрели на Христа с нескрываемым презрением, закрывали глаза на его чудесные деяния и поносили как самозванца. Самарянка, женщина не без греховных падений, вдруг почувствовала, что слова, исходившие из уст незнакомца, были глаголы жизни вечной. Поразительно то, с какой готовностью она соглашается со Спасителем, намекнувшим ей на ее грехопадение, как открывает без утайки, соответственно, и кается пред сердцеведцем, человеколюбивым Иисусом Христом в своей порочной жизни, но при этом обнаруживает полную готовность, поверив Христу, идти за Ним. И если бы ее сердце не получило прощения, если бы оно не было исполнено благодати и милости, то как можно объяснить, что все жители ее городка только на основании сказанного ею дружно пошли туда, где сидел у колодца Иисус, и в течение нескольких дней слушали без устали Его божественное Слово и говорили уже не ради Твоих слов, но потому что мы сами видели и слышали Иисуса, мы уверовали в Него. Тайна. Однако каждый из нас, дорогие слушатели, ей причастен, потому что искра божественной благодати сияет в душах всех, кто сегодня празднует Пасху спасительную и красную. мы с вами вступили в день святого Иоанна Богослова, день его таинственной кончины. И здесь тоже тайна. И раскрывается она в словах Спасителя: «Аще хочу, если я хочу, чтобы тот пребывал, что тебе, Петре? Ты следуй за мной». А что в этом слове «пребывал»? Пребывал, то есть был живым, не так ли? Церковь покрывает эту тайну молчанием. Каким образом скончавшийся почти что в столетнем возрасте любимый ученик Христов пребывает? А тело его, как известно, не было обретено в крестовидно вырытой могиле в Эфесе, куда на третий день пришли ученики Иоанна и обрели могилу праздной. Как понять это слово «пребывает»? Что свершилось со святым Иоанном? Думается, что ответ на этот вопрос заключается в замечательных словах апостола Павла из гимна любви: «Вера и надежда прейдут, прекратятся, упразднятся, а любовь пребывает вовеки». Любовь сильнее смерти, любовь побеждает тление, любовь жительствует, если она устремлена к Богу и в Боге обращена к человеку. Таким и был святой Иоанн, которого ни пучина, ни огонь, ни яд, ни секира не брали, но он всем смертям назло оставался жить и жил с избытком, повторяя: «Любите друг друга, любящий брата своего знает Бога и в Боге пребывает». И мы с вами в наш такой кровавый, такой лукавый, такой страшный 21 век достигли этого праздника любви, который в Греции с особенным торжеством празднуется, когда прихожане одеваются в красные и розовые одежды. День роз. Так называется этот день святого Иоанна Богослова ради таинственной манны розового цвета, сходившей на его могилу и имевшей целебные питательные свойства. Давно уже оскудела эта манна, однако хорошо на праздник святого Иоанна принести розовую сирень или багряную розу. Если угодно христианкам, то включить в свою одежду розовые и красные тона в памятование о святом Иоанне. И самое главное, конечно, не внешние покровы, но сердце теплое, милостивое, сострадательное. И я упомянул, в каком страшном веке мы живем. Веки людоедов, джеков-потрошителей. Веки, когда палачи добивают собственных раненых. Веки, когда люди отравлены ложью. Когда сердца их заполнены гигантским огнем ненависти. Когда коктейли Молотова пламенеют не в домах только профсоюзов и операх, но в глубинах человеческих душ. Святой Иоанн свидетельствует, что любящий Бога, имеющий часть в Боге, это человек, сердце которого не умерло для жалости и сострадания, понимания и сочувствия, скорби о человеческих грехах. Но это сердце чуждое сатанинской ненависти, глумящейся над жертвами. А там, вслед за святым Иоанном Богословом, нас ждет вешний Никола. Святитель Николай, председатель мир Ликийских, утешение Бари Града, всемирный светильник, принимающий к своим мощам, они находятся в Италии, в Бари Граде, также близ Венеции, еще одна емкость, ковчег с мощами святителя Николая на острове Лидо, принимает всех с распростертыми объятиями, а самый образ его, его иконы, встречающиеся в каждом храме на Руси, дарит нам сокровенное тепло и милость. Святитель Николай обнаруживает свое ведение тем, что ни одна молитва, прошение, нужда, слеза не скрывается от его отеческого, святительского, родительского взора. Так и хочется высказать ему беду, выплакать пред ним горюшко и спросить его о том, о чем мы стесняемся просить людей, о помощи в житейских перипетиях, о поддержке, о утешении. Светлые пасхальные дни продолжаются, дорогие братья и сестры, и вас впереди ждут еще многие интересные встречи. Загодя я хотел бы напомнить вам, что цикл возрождения, возвращения на родину 2014 года завершается 12 июня, четвергом, 18:30, «Звезда звездою говорит», 200-летие Михаила Юрьевича Лермонтова. Вас встретят знатоки его жизни и раскроют неизвестные детали судьбы многострадального оклеветанного поэта. Будут разоблачены некие злые мифы касательно Михаила Юрьевича Лермонтова, Николая Павловича I. И вы встретитесь с людьми, которые, пожалуй, глубже всех знают жизнь поэта. Знают, потому что любят его. Вас познакомят со своей монографией, раскрывающий, проливающий свет на тайны жизни поэта, из Алматы, писатель, поэт, редактор журнала «Простор» Валерий Федорович Михайлов. Вятский поэт, протоиерей, священник, протоиерей Леонид Сафронов. Ставропольский потомок Лермонтова, искусствовед Владимир Соколов Лермонтов. Как всегда, со своим пронзительным словом к вам обратится режиссер, поэт, искусствовед Борис Михайлович Конухов. Вы встретитесь с лучшим знатоком, гоголеведом Владимиром Алексеевичем Воропаевым, доктором филологических наук Ириной Киселевой, деканом философского факультета МГУ господином Козыревым, профессором Ириной Багратион Мухранелли, писателем Замастьяновым и прочими деятелями культуры и искусства. Вас ждет фильм «Размышления о личности поэта в контексте судеб русской истории». Завершит вечер музыкальное приношение фолькнорного ансамбля «Измайловская слобода». Ведущая Лина Мкрчан. 12 июня прольется свет на некие тайны из жизни Михаила Юрьевича Лермонтова. Белый зал Дома кино Союза кинематографистов. Спешите приобрести билеты в церковных лавках Богоявленского собора, кириллицы, преподобного Сергия, домики Арины Родионовны в Красном Селе. Многие продолжают спрашивать, как пристроить детей на лето, не выезжая далеко от Москвы, особенно те родители, которые работают и не могут с детьми поехать куда-то далеко. В Сокольниках ваших детей ждут активные игры, физические упражнения, пение на богослужении по средам в Алексеевской обители, а также занятия английским языком, участие в творческом видеопроекте «Батюшкины сказки», катание на лошадях, велосипедах, роликах, уроки домоводства, рукоделия, развитие пластики, ритмики, четырехразовое питание. Всего не перечислить. Полупансион, летний лагерь близ парка Сокольники в Скиту, обители Алексеевские, храма Тихона Задонского. Контактный телефон 8-916-511-13-25. 8-916-511-13-25. Руководитель проекта Татьяна Юрьевна. Двухнедельное пребывание около 12 тысяч рублей. Также касательно детей важная информация. Московский синодальный хор, детское отделение, объявляет набор на наступающий год. Возрастные группы – младшие, средние, старшие. С 7 до 9 лет, средние – с 10 до 12, старшие для девушек – с 13 до 16. Основной предмет – обучение хоровое пение 2 раза в неделю. Прослушивание при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе, улица Нижняя Красносельская, дом 12, в здании воскресной школы. Прослушивание с 29 апреля по 27 мая, по вторникам и четвергам, с 18 до 20 часов вечера. Предварительная запись на прослушивание, пожалуйста, запишите. 8-916-074-34-35. Детское отделение Московского синодального хора. Дорогие друзья, вы, конечно, помните, что одним из лучших и старейших православных изданий столицы является журнал «Православная беседа». Раскроешь, а закрывать не хочется, покуда не прочтешь с первой страницы по последнюю. Глубокие аналитические богословские статьи, с учетом возрастной психологии, статьи от тех, которые предназначены дошколятам, до материалов, обращенных к мужам разума и силы. Журнал, в котором здоровый патриотизм сочетается с глубоким благочестием авторов. Выходит уже 22 года по благословению святейшего патриарха. Этот журнал стал образчиком для всех прочих духовно-просветительских изданий. Аудитория самая широкая. В нем печатаются и опытные пастыри, священники, отечественные, зарубежные православные богословы, публицисты, писатели, поэты. Подписаться на журнал вы можете в любом отделении связи. Вы помните подписной индекс в каталоге «Роспечать»? 733-19. 733-19. «Православная беседа» ждет своих читателей.
А я напомню, что вы слушаете прямой эфир радио «Радонеж». Ваши вопросы мы ждем по телефону и принимаем по телефону 959-59-39 и на короткий номер 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера». Батюшка, в минувшее воскресенье, в неделю Осомарянки, вы служили в Марфо-Мариинской обители вместе со Святейшим Патриархом. Не могли бы вы поделиться впечатлением об этом празднике?
Праздник был замечательный. Белого цветка в память о преподобном ученице Елизавете Федоровне, августейшей царской семьи, когда и царица, императрица, государыня, и ее дочки царевны Татьяна, Ольга, Мария, Анастасия, и преподобном ученице Елизавета, хозяйка обители, раскрывали широко врата этого красивейшего уголка Москвы. Таковым он является сегодня. Цветущая сирень, черемуха, тюльпаны, зеленые газоны. Но что меня радует, все это не под маркой официальной парадности. Но тут веселятся и дети, тут и качели, тут и бегают малыши. А патриаршее богослужение, конечно, было сопровождено огромным числом собравшихся. Марфа-Мариинская и Свято-Елизаветинская гимназия, в которой мне доводится быть духовником, в полном составе встречала патриарха с цветами, от самых маленьких до уже взрослых, высоких детей, выпускников, абитуриентов завтрашних. Многие молились снаружи, в том числе и я, потому что мне выпало честь исповедовать сначала детей, потом взрослых. И вы знаете, приехало много людей из губернии, Саратовской, Воронежской, Липецкой, какие-то социальные форумы имели место в Москве в этот день, священники. И как с половины десятого до половины первого встал у креста Евангелия близ замечательной статуи преподобной мученицы Елизаветы, выполненной рукой Вячеслава Клыкова, так с места и не сходил. Радостно было наблюдать в центре Москвы, на красивейшей улице Москвы, такое обилие православных людей. От мам с малышами до пожилых людей. Атмосфера праздничная, здесь же соки, воды, ярмарка. Патриарх говорил пространное слово, была хиротония в епископы. Всегда весело на душе, когда видишь, как оживают уголки Москвы, как они наполняются праздничным шумом, как восходят на небо молитвы. Думается, что Елизавета Федоровна присутствовала тогда в обители, и сестры, словно пчелки, а их уже немало, они опекают и сирот, и медицинский детский центр, старались послужить всем, чтобы каждый вошедший в обитель был согрет дыханием любви.
И как хорошо, что этот праздник белого цветка теперь распространяется и по другим обителям, и приходам. Наверное, это не единственное место, где был такой праздник.
Безусловно, сейчас каждая обитель обретает свои традиции, свои обыкновения, воскрешает то, что, кажется, кануло в лету. Россия возрождается. Вопреки всем страхованием. И, кстати, 18 же числа пугали народ всякими интернет-страшилками о том, что чуть ли не в 20 городах устроят майданы. Пятая колонна во главе с пресловутой дамой, вызывающей более уже жалость, чем неприязнь, госпожа
Новодворская.
И смешно, и грустно. Но, вы знаете, я порадовался. На нет сведены все эти навальные болотные настроения. Может быть, где-то в закоулках интернета еще и сидят жуки-пауки. Но после трагических событий в Малороссии, на Украине, показавших либералам, что почем, каковы инфернальные идеалы, которые они с бесстыдством провозглашали здесь у нас, в центре Москвы, сегодня отрезвление приходит одновременно с очень высоким рейтингом нашего президента, который, находясь сейчас в далеком Китае, заключил 40 договоров экономического, военно-стратегического характера, что, конечно, тоже отрадно, потому что позволяет нам почувствовать, что щит евразийский – это реальность нашего времени. И пока Европа предлагает в Англии детям менять пол в 12-летнем возрасте, пока Америка объявляет педофилию вполне законным проявлением сексуальной ориентации, пока в американской армии получают военные особые бонусы за нетрадиционный секс со зверями, мы с вами, укореняясь в православной христианской традиции, будем, дорогие мои, трезвиться и молиться, и бодрствовать днем и ночью, проливая теплые молитвы за наших братьев и сестер в городах Украины, которым сейчас особенно нелегко, особенно тяжело. Там, как вы знаете, льется кровь. И мы единым фронтом будем преклонять небо на милость, дабы здравый смысл и разум, добро и сила опрокинули демонические планы, и сатанизм, пронизывающий собою умы и сердца тех людей, для которых ненависть к 200-300-летней истории нашего дружества и единства стало движущим стимулом, были опрокинуты.
Мы слушаем вопрос. Христос воскресе. Представьтесь,
Христос,
пожалуйста.
Воскресе. Отец Арсений, вот у меня знакомая девушка одна, но желала бы поступить в вашу обитель. Скажите, пожалуйста, какой у вас возрастной ценз и как, ну, как вообще, ну, вот практически это вот так обратиться? Ну, все, как это
Я сделать? Думаю, спасибо, что большое. Ответ мой будет очень простой. Я рекомендую, милый, вашей знакомой, юной христианке, как-нибудь посетить Красное Село, нововозрожденную Алексеевскую обитель, на Николин день или в конце недели, и познакомиться с матушкой игуменей Ксенией, которая всегда молится на всеночных, на божественной литургии, в ее отсутствии спросить сестру благочинную, рабу Божию Ольгу, и так потихонечку завязать знакомство с тем, чтобы она приглянулась, почувствовала атмосферу этого святого места. А там уж дело наживное, будущее покажет. Ждем со всем гостеприимством вашу добрую знакомую.
Наступившая неделя, самарянки изобилуют праздниками, мы о многих сказали уже, Иоанна Богослова, святителя Николая. Конечно, этих праздников всегда с великим нетерпением ждет русский народ. Вот мы знаем, что праздник святителя Николая Вешнего отмечается на Руси с XI века. Греки по известным причинам его не празднуют, сербы также. Празднуют его русские и болгары. Батюшка, почему так получилось? И ведь мы знаем, как это перенесение мощей, чем оно сопровождалось, ведь и монахи были связаны в мирах ликейских, и престол был разрушен, чтобы достать мощи. Но, тем не менее, это свершилось, и святитель Николай не воспрепятствовал этому перенесению, этой краже.
Хорошо говорит святитель Филарет Московский о промысле Божьем, который тихим веянием, гласом хлада тонко, движется через столетия поверх шума и треска, драмы, трагедии, столкновений характеров и воль. И он обращает и худые дела к благим последствиям, не правда ли? Некоторые говорят, что Барри Град к моменту переноса мощей еще находился в ведении православного патриарха. и не входил в число городков, подлежащих юрисдикции римского папы. Ну, как бы то ни было, совершен был акт насилия, ибо мощи были по существу выкраны, и выкраны без всякого стыда. Шли года, оказались под турками исконные земли Византии. Греки были частью перебиты, частью потурчены, частью высланы. Что могло свершиться с мощами, знает Бог. А вот в Италии они оказались в целости и сохранности. Прошли столетия. И посмотрите, Бариград, его сердцевина, по существу является очагом русской культуры. Я имею в виду огромный комплекс, выстроенный государем-императором Николаем Александровичем II. Посмотрите, мощи, находящиеся в ведении католических монахов, сегодня являются приметом благоговейного внимания, адресатом паломничества православных людей со всего мира и преимущественно русских. Молдаване, украинцы, белорусы, славянские народы сюда текут то тоненьким ручейком, то широким потоком. Совершается божественная православная литургия на моща благодаря хорошим отношениям с братством католической обители, всегда радующиеся притоку паломников. У них, может быть, свои виды коммерческого характера, а Бог стольких людей привел в вере, особенно несчастных женщин с Украины, Молдавии, которые в 90-х годах хлынули на заработки, довольствуясь подёнными низкими работами, каторжным трудом, и обрели здесь святителя Николая, заступника, утешителя. Поэтому я не силен разгадать вехи промысла Божия, но по плодам мы видим так угодно Богу, дабы сама Италия, находящаяся в сердце Европы, имела пред глазами живой образ благочестия, понимала, что в душах православных людей живет любовь к святителю Николаю, благоговение пред святыней. А вы знаете, соприкосновение с таким потоком православных людей не проходит даром ни для кого. Содержатели бистро, гостиниц, пиццерии, патио, все они кормятся за счет святителя Николая. Тот милостивый делает Бари цветущим курортным городком. В то время, когда прочие итальянцы ропщут на пресловутые санкции против России, оскудело число туристов, пустыми остаются отели и мотели. Народ ринулся в православную Тавриду, ловит бычков в Черном море. А Италия завидует автономной республике Крым.
Ну, в Италии достаточно много мощей, и русские паломники по-прежнему, наверное, будут наводнять эти города с православными святынями. Батюшка, вы сейчас упомянули о том, как святитель Николай кормит жителей Барграда. И вот мне вспомнилась такая пословица. Очень много пословиц, посвященному святителю Николаю. Одна из них такая. «Не накормишь, а не колен день голодных, сам наголодаешься».
Да, суд без милости, не сотворшим милости. Действительно, если мы хотим, чтобы святитель Николай донес наши молитвы до Божьего престола, нужно иметь сердце отверстое навстречу людям. И речь идет не только о вещественных даяниях и подачках, но речь идет об открытости души навстречу окружающим тебя. Эгоизм, как некий панцирь с чешуёю, препятствует душе увидеть свет Божий войти в мир духовный, почувствовать дыхание благодати и, напротив, не осуждение, снисхождение, жалость и сострадание, ощущение и признание себя должником, который всем обязан дарить любовь. В сочетании со смирением, то есть скромным суждением о себе самом. И, конечно, пониманием, что всякое благое дело есть подарок нам свыше. И Господь Бог влагает в наши руки, влагает в наши уста те деяния и слова, посредством которых мы даем возможность ручейку Божьей благодати наполнится живой водой Духа. И таким образом человек, расточая, не скудеет, не беднеет, а становится богаче, мирнее, счастливее, блаженнее, ибо он разменивает чужое сокровище, дарованное нам на время, на собственное, я имею в виду благодать Святого Духа, которую Христос называет нашей, в отличие от всех внешних даров временного богатства, именуемого неправедным или чужим, то есть подлежащим отчету и дарованным нам для его расточения.
Нам пришли сообщения по интернету. Первый вопрос. Почему у младенца не могут быть супруги крестными родителями? Видимо, родители. Почему не могут быть крестными своего чада?
Потому что не может на духовное родство накладываться кровное. И необходимо тогда выбрать из супругов кого-то одного, именно то лицо, которая соответствует полу младенца, и выбрать его крестным, либо крестной матерью. А второй уже, половинка, будет стоять для мебели. Так.
Еще вопрос достаточно необычный. Батюшка, не страшно ли вам было в первый раз крестить младенца и окунать его в воду?
Вы знаете, прежде чем совсем молодым батюшкой я начал совершать таинство крещения, было у кого посмотреть, как правильно, традиционно совершается крещение через погружение младенца или взрослого во имя Отца и Сына и Святого Духа. Меня совсем не впечатляет привычка некоторых священников, зачерпнув в пригоршню воду, наливать ее на родничок младенцу. Но еще апостольские правила говорят о образе погружения как символической сопричастности смерти и воскресения Христа Иисуса. Не то, чтобы крещение не было действительно, если оно совершается не в соответствии с православной традицией. Благодать сходит в любом случае. Но мы, священники, не должны быть новаторами, не должны ориентироваться на советскую или западенскую практику. Нам не учиться у католиков относительно свершения крещения, но всякий священник знает, что если аккуратненько прихватить носик, ротик, ладонью младенчика, и мгновенно погрузить, и мгновенно выпростать тело из воды, то младенчик даже не успевает ни охнуть, ни вздохнуть, ни сообразить, что происходит. Дело совершенно безопасное, но требует благоговения и практики.
Батюшка спрашивает. В утренних молитвах мы обращаемся к Божьей Матери со словами «Сени небесная». Что это означает?
Сень небесная. Сень – это то же самое, что крона с обильной листвой у дерева, от которой кроны падает тень. Сень небесная, речь идет о том, что Богородица простирает покров над церковью, над верующей душою, и мы соотносим эти слова с ветхозаветным видением, где пророк, увидев гору осененную, то есть покрытой растительностью или облаком, прозрел указание на деву, имевшую родить Бога-младенца, деву, осененную благодатью Духа Божьего.
Спрашивают, как вы относитесь к декабристам?
К декабристам. Жалко мне их жен, которые, как верные христианки, оставив Москву и Петербург, двинулись туда, на суровый Байкал, дабы ухаживать за своими мужьями, ждать, покуда их переведут на общие поселения из острога. Нелегко им было, как княгине Волконской, оставить отчий дом, оставить даже младенца, гостиные, балы, насиженные места. Ну, а сами декабристы — несколько романтизированных образ. В них, в декабристах, много симпатичного, в тех, кто не посвящен был глубину злодейских планов. Это, по существу, офицеры-мальчики с понятиями о чести, добре, любви, социальной справедливости, но умы и сердца их были нафантазированы. Они были жертвами людей куда более циничных. Скажем, Пестель был злодей. Злодей, потому что планы его были террористические. Те, кто посещал выставку 300-летия дома Романовых в Манеже, знают, что средства для осуществления своих замыслов, масонские ложи, покровительствующие декабристам, тягали из государственной казны. Они не гнушались разворовыванием казны, потому что нельзя служить Богу и Мамонне, нельзя служить двум господам, отступив от православия, отступив от присяги, данной государю, по существу они были крамольниками, предателями левой колонны с явно агрессивными замыслами. И посмотрите, как нафантазированные лицеисты стреляли в героев войны 1812 года, боевых генералов. Что это такое? Вы знаете, после всего прожитого России, после событий последних месяцев, я настолько гнушаюсь вот этими всплесками этой злобы, толпы, накачанные наркотиками. Я сегодня возвращаюсь к реалиям 21 века. Видно, как народ невежественный, лишенный любви к своему отечеству, отступивший от матери церкви, отравленный токсинами нигилизма, как он становится пушечным мясом, как через эти бессмысленные, беспощадные бунты темные силы входят в толпу, электризуют ее и завладевают властью палачи, фашисты. Поэтому у меня никакого нет сочувствия к событиям 25 декабря. Нет, событиям 1825 года. И мне очень жалко Россию, потому что многие ее сыны фактически были заражены духом разрушения. И это уже с начала XIX века по начало XX века. Но нет худа без добра. Мы с вами беседовали сегодня о промысле Божьем. Посмотрите, как сегодня все меняется, как созидается национальное самосознание. Как мы избавляемся от самой страшной болезни – безбожия и соединенного с безбожием растления, бесстыдства, казнократства. Болезнь эта, конечно, не изжита до сих пор, но, смотря за событиями на Украине, я вижу, что все зло идет от миллиардеров, вот этих людей, которые приватизировали при сомнительных обстоятельствах недра, средства производства и зарабатывают новые десятки миллионов долларов на жертвах, эксплуатируя доверие либо бытовые нужды народных масс. Вот эта семибоярщина – самое страшное зло, потому что эти хищники с легкостью приносят в жертву своим бесстыдным, корыстным целям десятки и сотни человеческих жизней. Сатана там правит бал, люди гибнут за металл. Честно говоря, мне радуют тенденции Луганской и Донецкой республики экономического плана, направленные на национализацию недр, средств производства, глядишь, и до Российской Федерации дойдет дело.
Батюшка, еще один исторический вопрос. Как вы относитесь к крепостному праву, к крепостничеству? Было ли оно злом или благом для России?
Мне по душе история русского севера, где никогда не было крепостного права. Но были вольные хлебопашцы. И сколько в них достоинства, сколько силы, сколько свободы, сколько красоты русского характера. А с другой стороны, пушкинские герои, Савельич, няня, Арина Родионовна. Были ли эти люди унижены, раздавлены, обезличены? Нет. Если бы я был помещиком, ну так мне сейчас кажется, был бы, наверное, добрым помещиком. Вот сегодня я посетил дом-музей Муранова. Это вотчина поэта Боротынского и впоследствии потомков Тютчева. Они были православными людьми, дети Тютчева, внуки Тютчева. И представьте себе, когда свершилась революция, что-то им подсказало сразу же обратиться к совласти с предложением национализировать имение, благодаря чему оно было сохранено. Но что интересно, некоторые из членов тютчевской семьи сказали: наконец-то мы отдаем это людям. Нам всегда было стыдно быть богатыми. Хотя эти дворяне жили всегда для народа. Каждый престольный праздник они приглашали детишек в свои имения, отдавали свое. И это русская православная черта. Таким был Алексей Степанович Хомяков, наш богослов, поэт, философ. Он дал вольницу своим крестьянам. И если бы все были такими, как он, если бы действительно не было помещиков мота, странжир, тех, кто скитались по Парижам и смотрели на крестьян, только считая их по головам, если бы все были на высоте в дворянском сословии, были бы Аксаковыми, Хомяковыми, думается, что и крепостное право не было бы предметом ужаса и скорби. Кстати, русские цари 19-го столетия по ночам не спали, но ограничивали права помещиков и думали о даровании свобод. Вы помните Александра II, который по существу вез вольницу русскому народу, когда был убит вольной бомбой террориста. Но сам я не был в крепостных крестьянах. моя прабабушка настолько была любима в своем имении, что когда краснобандиты пришли расстреливать ее с тремя дочками, то крестьяне защитили и, более того, нагрузили под воду. Кто сахаром, кто пшеном. Потому что если царствует любовь между господами и крестьянами, тогда сохраняются семейные и патриархальные отношения. А что, если наоборот? Итак, я не даю однозначного ответа, но, вспоминая день святого апостола любви Иоанна Богослова, вспоминаю и слова Господа Иисуса Христа, который не отменял крепостного права, который обращался и к рабам, и к господам, и призывал первых служить хозяевам не за страх, а за совесть, а вторых увещевал, призывая их памятовать, что и над ними есть владыка, судья, его недреманное око исследует самые потаенные уголки человеческих дух. Христианское учение таким образом не касается прямо социальных основ, не ставит своей задачей переменить строй жизни, но, возрождая сердца к любви и служению друг другу, перерождает людей, меняет их от худшего к лучшему, от чего и случается все, как говорил Пушкин, все реформы благодетельные имеют своей основой нравственное просвещение. А если они навязаны внешним образом, при том, что воз остается ныне там, люди остаются плутоватыми и скаредными, и жестокими, грош цена такому законодательству.
Мы слушаем вопрос. Христос воскресе. Вы в прямом эфире.
Воистину воскрес Христос. Ну, прежде чем задать вопрос, я хотел бы напомнить, насколько вот мне известно, насколько я помню, что не вся Россия была крепостной. Только 2/3 крестьян, только 1/3 крестьян были крепостными, те, которые помогали, вели хозяйство у тех помещиков, которые были военными и служили в армии и воевали. А 2/3 были государственными крестьянами, то есть свободными. Но вопрос у меня такой. Вот известный архимандрит сказал, что врать нельзя. Но есть такая поговорка известная в России, как ложь во спасение. Вот как вы относитесь к этому понятию? Спасибо за внимание.
Взаимно благодарим вас за отдельное замечание. Действительно, Россия страна очень широкая. Я упомянул о том, что Север вообще не знал крепостного права. А действительно, государственные крестьяне особым статусом отличались в своей земной жизни. Ложь во спасение, не думаю, что это типически русское выражение. Речь идет о том, что в иных ситуациях человек не должен говорить правду, но нравственные чувства иногда подсказывает и призывает к умолчанию. А в иных случаях, если речь идет о спасении человеческой жизни, и эта жизнь находится в опасности, то с лукавым преследователем, убийцей, ищущим свои жертвы, можно действовать по-лукавому, не наводя на след человека, скрывающегося, но дезориентируя его. Самый выразительный случай. Но духовные пастыри, говоря о менее драматичных ситуациях, всегда призывают быть крайне осторожным со словом, памятуя, что отец лжи – дьявол, и лучше не кривить душой, за исключением упомянутых мною случаев, когда человек духовно остается на стороне правды, сбивая с толку преследователя. Ну, например, польский отряд, который шел уничтожить будущего помазанника России Михаила Романова. Сусанин повел интервентов, сказав: «Я сейчас вас выведу на дом, где скрывает Романов». И завел в непроходимую топи болото. Говорит: «Вот мы пришли, а теперь делайте, что хотите». Кто же может сказать слово против подвига Ивана Сусанина, достойного, конечно же, канонизации, коль скоро ценой его жизни был спасен Божий помазник, жизнь за царя. Роду его было жаловано дворянство, ему был воздвиг памятник, народ молился мученику за царя, за веру, за отечество. И таким образом, я думаю, мы получили ответ на ваш вопрос. Дорогие друзья, просят повторить телефон детского лагеря, полупансиона при обители Алексеевской в Сокольниках. Пожалуйста, Татьяна Юрьевна, руководитель этого детского проекта, 8-916-511-13-25, 8-916-511-13-25.
У нас есть несколько минут, чтобы выслушать вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Это Виктор из Москвы. Вот хотел попросить вас, батюшка, и всех радиоприхожан помолиться о новопредставленном отце моем Олеге. У него была онкология. Вот. И вот у меня такой вопрос. Он как бы страдал и выражал желание, чтобы его там то током убили или яд дали. Вот таких людей можно отпевать? Ну, конечно, этого ничего не произошло с ним.
Он, слава Богу, это не произошло. Это была словесная немощь человека, который был доведен до крайней степени морального истощения. Заслуга родственников заключалась в том, чтобы пропускать мимо ушей эти слова, но настраивать страждущего на терпение, на молитву, на благодарение Богу. Надеюсь, что был приведен священник, который, исповедуя и напутствуя готовящегося перейти в мир иной, примиряет его с Богом. Веряем милости Божией его душу. И заодно поменем архиепископа Алексея, архимандрита Гурия за упокой, архимандрита Авеля, новоприставленной схемонахини Феодосии, праведницы Рязанского края, к сожалению, завершившей уже свой земной путь, принесшей утешение сотням людей, которые в Скопино, в город Скопин, приезжали побеседовать с этой матушкой-страдалицей, монахиню Зою, монахиню Ксению и прочих мы поменем. И пожелаем здравия и сил православным людям Украины, особенно ополченцам, защитникам, которые охраняют свои города и веси. Помолимся об упокоении новоприставленных жертв Одесской бойни, Мариуполя, Краматорска, всех усопших братьев и сестер наших. И да благословит всех нас Господь, укрепляя к несению жизненного креста во славу Божию и во спасение наших собственных душ.
В эфире Всемирное русское православное вещание – Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.